Дней 40 оно не показывается вовсе. В остальное же время, если, конечно, вам повезет, солнце, как в других районах Лос-Анджелеса и во всей Калифорнии, восходит в 5:30 утра и светит весь день. Но мрачные 40 или 60 дней выматывают душу. И тогда любители пострелять начинают чистить оружие. Если солнце не выходит на 12-й день, старушки отправляются покупать отраву для крыс. Однако, если на 13-й день, когда они уже готовы высыпать мышьяк себе в утренний чай, вдруг появляется солнце, недоумевая, чего это все так расстроены, старушки морят крысу каналов и возвращаются к своему бренди. Во время 40-дневного цикла туманная сирена, затерянная где-то в заливе, безостановочно воет и воет, пока всем не начинает мерещиться, будто на местном кладбище зашевелились покойники. А поздно ночью, под неумолчный вой сирены, ваше подсознание посылает вам образ какого-то древнего земноводного существа. Оно плавает далеко в океане, тоскуя, быть может, только о солнце. Все умные животные перемещаются на юг, а ты остаешься на холодном песке с молчащей пишущей машинкой, с пустым счетом в банке и с постелью, теплой лишь с одной стороны. Ты ждешь, что земноводный зверь всплывет когда-нибудь ночью, пока ты спишь. Чтобы от него отделаться, ты встаешь в 3 часа ночи и пишешь о нем рассказ. Но он лежит у тебя годами, в журналы его не посылаешь, боишься. Не смерть в Венеции следовало назвать свой роман Томасу Манну, а невостребованность в Венеции. Правда все это или игра воображения, но умные люди предпочитают селиться как можно дальше от океана. Территория, контролируемая венецианской полицией, кончается там же, где кончается туман, где-то в районе Линкольн-авеню. У самой границы района, подвластного венецианской полиции и венецианской непогоде, находится сад, который я видел всего 1 или 2 раза. С улицы невозможно было судить, есть ли в этом саду дом. Сад так густо зарос кустами, деревьями, тропическими растениями, пальмами, тростником и папирусами, что прокладывать себе путь через эти заросли пришлось бы с помощью топора. Вглубь сада вела не мощеная дорожка, а лишь протоптанная тропинка. Однако дом там все-таки был. Он тонул в доходящей до подбородка траве, которую никто никогда не косил, и стоял так далеко от улицы, что казался барахтающимся в нефтяной яме слоном, конец которого близок. Почтового ящика здесь не было. Почтальону приходилось бросать газеты прямо в сад и удирать, пока никто не выскочил из джунглей и не напал на него. Летом из этого зеленого заповедника доносился запах апельсинов и абрикосов. А если не апельсинов и абрикосов, то кактусов, эпифилиумов или цветущего жасмина. Здесь никогда не стрекотала газонокосилка, не свистела коса, сюда не добирался туман. Здесь, на границе с вечными в Венеции сырыми сумерками, дом благоденствовал среди лимонов, которые сияли, как свечки на рождественской елке. Временами, когда вы проходили мимо, вам чудилось, будто вы слышите, как в саду, словно по равнине Серенгети, топая, бегает Акапи. Казалось, что на закате в небо взмывают тучи фламинго и кружатся над садом живым огнем. Вот это-то место, где природа так мудро распоряжается погодой, и облюбовал себе, ублажая свою всегда наполненную солнцем душу, человек лет 40 с небольшим, рано начавший лысеть, со скрипучим голосом. А работал он у океана, вдыхая туман, и по роду работы ему приходилось разбираться с нарушением законов и таможенных правил, а иногда и со смертями, которые могли обернуться убийствами. И звали этого человека Элмо Крамли. Я нашел его и его дом благодаря прохожим, которые, выслушав мои вопросы, кивали и показывали, куда идти. Все как один они сходились на том, что каждый вечер, довольно поздно, приземистый детектив легкими шагами вступает в эти зеленые джунгли и скрывается там под шум крыльев, слетающих вниз фламинго и тяжело поднимающихся на ноги гиппопотамов. «Как мне быть?» — думал я. «Встать на краю этих диких зарослей и выкрикивать его имя?» Но Крамли окликнул меня сам. «Господи помилуй, неужто вы?» Когда я появился у его ворот, он как раз выходил из своих райских кущ по тропинке, заросшей сорняками. «Я...» Пока детектив продвигался по едва заметной тропинке, мне казалось, я слышу те же звуки, которые мне чудились, когда я проходил мимо. Вот скачут газели Сеттон Томпсона, вот в панике разбегаются полосатые, как кроссворд, зебры, а вот ветер приносит запах золотистой мочи. Это львы. «Сдается мне», — проворчал Крамли, — «мы сыграли эту сцену еще вчера. Пришли извиниться? Раздобыли материалы похлеще и посмешней? Если вы остановитесь и выслушаете», — начал я. «Ну и голос у вас, доложу я вам. Недаром одна моя знакомая, что живет в трех кварталах от места, где вы нашли труп, говорит, что ее кошки до сих пор не вернулись домой, так вы напугали их в ту ночь своими воплями. Ладно, я стою. И что?» При каждом его слове мои кулаки все глубже уходили в карманы спортивной куртки. Почему-то я никак не мог их вытащить. Уткнув подбородок в грудь, отведя глаза, я старался собраться с духом. Крамли посмотрел на часы. «В ту ночь у меня за спиной в трамвае кто-то стоял!» — внезапно закричал я. «Это он засунул старика в львиную клетку!»
«Тише, тише! С чего вы так решили?»
Кулаки задвигались у меня в карманах, сжались еще сильнее. Я чувствовал, как он протягивает ко мне руки. Чувствовал, как шевелятся его пальцы, словно умоляют. Он хотел, чтобы я обернулся и увидел его. Ведь убийцы все хотят, чтобы их обнаружили.
«Да, по мнению халтурщиков, выдающих себя за психологов. Чего ж вы на него не поглядели?»
«С пьяными стараешься не встречаться глазами. Еще усядутся рядом, начнут дышать на тебя».
«Верно». Крамли позволил себе проявить некоторую заинтересованность. Он вытащил кисет, бумагу и стал сворачивать сигарету, намеренно не глядя на меня. «И что?»
«Слышали бы вы его голос, тогда поверили бы. Господи, да он был точь-в-точь тень отца Гамлета, взывающая из могилы. Помни обо мне! Но этот-то просто молил. Посмотри на меня, узнай меня, арестуй!»
Крамли закурил и сквозь дым взглянул на меня.
«Да от его голоса я за несколько секунд состарился на 10 лет, — продолжал я. В жизни не был так уверен, что моя интуиция меня не обманывает».
«Интуиция есть у всех». Крамли изучал свою сигарету, словно не мог решить, нравится она ему или нет. «И бабушки у всех сочиняют рекламные стишки к пшеничным и прочим хлопьям и долдонят их целыми днями, так что руки чешутся прибить старушек. Каждый дурак воображает, будто он может с успехом совмещать в себе поэта, сочинителя песенок и сыщика-любителя. Знаете, о чем вы напомнили мне, сынок? О том, как целое скопище идиотов атаковало Александра Попа, размахивая своими поэмами, романами, очерками и требуя у него совета. Поп, в конце концов, разъярился и написал «Опыт о критике».